Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 7 минут. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Сегодня про фитнес и прямой эфир, а значит, вы можете участвовать. Участвуйте уже как зрители, потому как есть трансляция и в аккаунте «Говорит Москва» ВКонтакте, и на Ютьюбе, и в Телеграм-канале. Поэтому подключайтесь. Можно не только радио слушать, слышать, но и смотреть, наблюдать. Сегодня будем говорить о связи работы мозга с физической активностью и вообще разовьем эту тему. Позже представлю гостя, а пока скажу нашим слушателям, что у нас есть контакты. Если будете ими пользоваться, будет шикарно, потому что ваши сообщения видеть будем, ваши вопросы тоже читать и по возможности на них отвечать. СМС-портал +7 925 48 948 и телеграм-бот для приема сообщений. В одно слово говорит МСК-бот, всегда можно отправить сообщение. Ну и, конечно, в трансляции можно оставлять комментарии. Правда, трансляция запаздывает где-то на минуту-полторы, поэтому, возможно, мы ваш комментарий не увидим. Поэтому пишите СМС и сообщение в Телеграме. Ну что, представляю с удовольствием моего гостя сегодня, нейробиолог, врач, популяризатор науки Владимир Алипов. Здравствуй, Владимир, привет.
Привет, дорогие зрители, вам тоже привет.
Ну что, будем что-то интересное рассказывать. Чрезвычайно важная тема и интересная. Мы же все время говорим про физическую активность. Мы же хотим похудеть, все идут там в спортзал. Мы же хотим как-то быть сильными и выносливыми. Мы тренируем силу и выносливость. Но нам рассказывают, что физкультура и вообще физическая активность, она очень полезна для мозга. Якобы предотвращает старение. Вот в этом контексте, если мы начнем говорить. Это профилактика деменции и так далее. Есть ли какие-то подтверждающие там факты, исследования, как влияет физическая активность, то, как мы двигаемся много или мало, на работу нашего мозга?
Да, вообще, знаешь, раньше были такие шутки, что вот ты должен выбирать, либо у тебя будет тело спортивное, либо у тебя мозг будет хороший. Мол, те, кто занимаются спортом, у них все там дегенерирует, они своим мозгом не пользуются, и наоборот. На самом деле сейчас мы понимаем, что вот что хорошо для тела, то хорошо и для мозга человека. То есть если у вас здоровая сердечно-сосудистая система, здорово, здоровые почки, здорово, хорошо работает иммунная система, еще лучше, хороший у вас газообмен, который происходит в легких, замечательно. И мы знаем, что вообще в целом вот, занятия спортом любого типа, это всегда хорошо. Потому что обычно мы с чем сталкиваемся? Что люди после определенного возраста, они вообще перестают заниматься спортом, они лежат на диване, они сидят на лавочке, они смотрят телевизор, они, например, водят машину и почти не двигаются. И в этом случае, вот, понимаешь, любая двигательная активность, они пошли на танцы, они там ходят, занимаются скандинавской ходьбой, они там занимаются плаванием. Минимальная активность уже будет давать замечательный плюс.
Ну, наверное, есть и очень умные люди, которые сидят на лавочке, какие-нибудь ученые, у которых...
Они были бы еще умнее.
Они бы были еще умнее.
Конечно. То есть, смотри, я тебе могу сказать, два компонента, которыми может физическая активность помогать как раз работе головного мозга. То есть первое – это вот за счет того, что, ну да, кровоснабжение и снабжение питательными веществами, кислородом, очищение его от продуктов обмена. Мы не знаем, сейчас много говорят еще про глимфатическую систему, но мы точно знаем, что вот если у человека, например, есть артериальная гипертензия, то это приводит к тому, что у него постепенно начинает разрушаться головной мозг. То есть это один из серьезнейших факторов риска. Некоторые авторы выделяют даже только тип сосудистая деменция. То есть это когда из-за повышенного давления меняются стенка сосуда, она так называется геленоз стенки сосуда, и все, она уже не кровоснабжает участок мозга. Человек как бы, знаешь, такой вот микроскопический участок, там, который не заметен, может быть, взгляд, но он умирает. То есть, знаешь, такое происходит микроинсульт.
Ну, со стороны, если с человеком общаться, это заметно?
Если ты сравнишь его, например, вот сейчас, и каким он был там 5 лет назад, ты заметишь серьезную разницу. То есть это там нарушение памяти, это какие-то изменения личности, это могут быть изменения характера, изменения импульсивности, принятия решений. То есть, ну, как мы обычно говорим, ну, там, человек там постарел. Но это происходит быстрее, понимаешь? Вот наш мозг, он стареет. Но обычно вот мы замечаем какие-то изменения после 60 лет. если мы до этого замечаем это, причем мы сами это еще замечаем, и эти изменения мешают нам работать, значит, что-то идет не так.
Можно я уточняющий вопрос задам? Вот мне кажется, что я уже замечаю какие-то изменения, и мне сложнее даются какие-то итерации в голове, чем давались, допустим, 10 лет назад. И мне кажется, тут уже, мне, конечно, не 60, но уже я замечаю, что мне то ли лень догадываться, лень додумывать. Это может такое быть или нет?
Смотри, ну, конечно, дело в том, что у нас, во-первых, это наши способности когнитивные, это, знаешь, это как наш энергетический метаболизм. То есть вот есть у нас люди врожденные, у которых, знаешь, как там еще Павлов пытался это классифицировать, говорил, там слабая нервная система, они какая-то серьезная когнитивная нагрузка, они очень быстро сдаются. Они такие, знаешь, вроде как еще говорят, там умные, но ленивые, то есть, ну, человеку просто лень думать, скажем так. Он быстро декомпенсирует. И то же самое мы знаем, что если с человеком что-то случилось, то есть, знаешь, у него там инсульт случился, у него какие-то нарушения здоровья, инфекционные заболевания, что-то, тоже человек, он, ему становится думать, ему тяжелее концентрировать внимание на чем-то. И вот если мы посмотрим, например, на знаменитых шахматистов, например, там Гарри Каспаров, да, там величайший шахматист, он же не перестает заниматься шахматами. Почему сейчас ему сложно играть? Не только потому, что шахматы ушли далеко вперед, но и потому, что на самом деле шахматный матч, даже там уровня какого-то там рапида или блица, это надо выдерживать концентрацию. То есть ты, он, знаешь, вот если ты дашь ему достаточно времени, он совершенно спокойно там найдет ходы, которые...
Ну, то есть концентрация падает с возрастом, и это необратимо.
Да, способность концентрировать
процесс.
Внимание.
Это со скольки лет? С 30 уже?
С 30 лет начинается, да. Вот, и было несколько работ, которые показали, что, знаешь, не все когнитивные способности снижаются. То есть, например, наши вербальные способности, они могут даже улучшаться. То есть вот мы начинаем, у нас вокабуляр увеличивается, у нас речь становится более плавной.
Ну, это опыт, наверное, накопленный.
Это опыт, да. Это еще некоторые авторы называют это кристаллизованный интеллект. Но вот то, что мы называем там, такой интеллект подвижный, и там fluid intelligence, это вот, знаешь, G-фактор еще называется. То есть это скорость мышления, это память, особенно кратковременная память наша, это рабочая память, то есть как раз возможность там манипулировать объектами, это снижается. И скорость реакции тоже снижается с возрастом. И это все в среднем где-то от 30 лет. Но есть хорошие новости, не у всех. То есть это в среднем, понимаешь, так происходит.
Да, а если это...
Павлов, знаешь, в каком возрасте он совершил Нобелевскую... Каком? Ну, открыл условную рефлексию. Ему было за 50 лет уже. Так что вот, видишь...
То есть есть шанс, но понятно, что не у всех. А как, если заметилось такое направление изменений, можно этому препятствовать?
Смотри, да, здесь вот, если это наметилось, нужно понять, что это такое, да, потому что, смотри, причин может быть огромное количество, то есть там внешние факторы, стресс, питание, плохой сон, заболевание какое-то, это могут быть какие-то нарушения обменные, там у кого-то анемия, у кого-то, может быть, какой-то, например, гипотиреоз, все что угодно, там огромный спектр причин. Если мы это все исключаем, и у нас есть в стране, знаешь, такие хорошие места, называются кабинет памяти. То есть вот человек думает, что он...
Я не знала, вот я как раз хотела спросить, если у нас на теле какие-то болячки, мы идем в поликлинику, а если у нас проблемы с памятью и мозгом, то есть какие-то определенные места, куда можно сходить?
Да, ну, во-первых, да, это неврологи, это, в принципе, они как раз занимаются какими-то такими возрастными изменениями. В чем их задача? Как раз понять, что то, что с вами происходит, это в рамках нормы происходит, или это уже умеренные когнитивные нарушения, или это деменция, да, там болезнь Альцгеймера, например, или лобно-височная деменция. И есть специальные такие, ну, во-первых, есть просто специалисты-неврологи, а есть специалисты прямо по памяти, потому что, как правило, когнитивные нарушения начинаются с памяти. То есть человек, он становится более рассеянный, ему сложнее, вот особенно на какие-то ближайшие, знаешь, какие-то вещи, вот, держать их в голове, запоминать. То есть он может там чаще приходит в магазин, не помнит, что ему надо купить, забыл, там, потерялся где-то. Вот. Но... Иногда люди субъективно это говорят. То есть, знаешь, вот на самом деле у всех бывают такие моменты, что они думают, ну все, там, память у меня рухнула, я раньше был намного умнее, чем сейчас. Они приходят, они проходят серьезную панель тестов, проводят диагностическое консультирование, и оказывается, что у них все нормально, с ними все хорошо. Вот. Да, но...
Усталость, наверное, какие-то стрессовые факторы,
усталость,
может,
да,
все что угодно.
Да, на самом деле бывает и просто, знаешь, у человека больше нагрузки на себя берет. Знаешь, как там вот бывает так, что действительно есть какие-то вещи, где и не стыдно что-то забыть, потерять. Когда у человека, там, знаешь, там 7 пятниц там, недели, и все надо
успевать. Мне что интересно, вот мы начали с мифа, что обычно бывает, ну, качки не очень умные, допустим, но они же занимаются физически хорошо спортом, но есть же какое-то здравое зерно в этом, не просто так об этом говорят. Я всегда думала, что те, кто по-настоящему занимается спортом, они делают это с малых лет, и поэтому у них не хватает времени на то, чтобы обучаться, ну, дисциплинам, допустим, в школе, в институте, и мы говорим о том, что у них просто недостаточно знаний, если они, допустим, не знают некоторых вещей к 20 годам, к 25 годам, если занимаются спортом, при этом физически развиты, но по интеллекту, допустим, отстают от своих сверстников. Может быть, я формулирую не так, но тем не менее. Вот здесь у них мозг хорош в работе, но просто не хватает его использований,
да,
частоты.
То есть либо это, либо, смотри, бывает так, что это же вид деятельности, да, то есть вот кто-то скажет такой, а вот, например, мне скучно там заниматься в зале, а кто-то скажет, а мне нормально, мне интересно, да. И мы знаем, что, да, действительно, вот иногда бывает так, что люди, которые вот могут прям всю свою жизнь посвящать только, ну, дальше у них вся жизнь состоит в том, что они в зале находятся, причем это, знаешь, не какая-то там интересная там двигательная активность, там групповые занятия, а просто они наедине с собой, с гантелью всю жизнь. Да, это не потому, что, собственно, они, это их там вот, на них так повлияло эта гантель, с которой они провели там годы. Нет, это просто вот изначально у них такой тип личности. Им, по сути, меньше интересна вот какая-то интеллектуальная деятельность. Им интереснее вот это. Вот. И тут есть такой выбор, да, то есть люди изначально, у них есть соответствующие способности, и вот они выбирают себе спектр деятельности. При этом огромное сейчас количество есть людей, которые и спортом занимаются, и знаешь, там они атлеты, они там и бодибилдингом занимаются, и при этом они еще занимаются интеллектуальной деятельностью. Ну, там, знаешь, далеко ходить не надо, огромное количество блогеров, которые, там, не знаю, какой-нибудь Эндрю Хьюберман, там, какой-нибудь, какие-нибудь там куча врачей спортивных, которые тоже ведут свои блоги, они занимаются, по сути, медициной, анализом научных исследований, при этом они еще спортом занимаются.
Знаешь, я поняла, что нам не хватит даже 50 минут, потому что мы пока на один вопрос из 10, которые я подготовила, они все безумно интересны. Вот нам пишут уже наши слушатели, я прочитаю, о чем они спрашивают. Да. Есть ли исследование, какая именно двигательная активность вызывает наибольший прирост интеллекта, кстати, про интеллект. Допустим, танцы повышают IQ на 30 единиц, бег на 10, бодибилдинг на минус 20. Бодибилдинг на минус 20. И правда ли, что основные проблемы с мозгом из-за нарушения кровообращения, поэтому надо стоять на голове или висеть вниз головой?
На самом деле, основные именно из-за нарушения кровоснабжения, конечно, да, то есть там огромный спектр проблем именно из-за сосудистых нарушений, которые могут быть из-за давления, из-за повышения уровня сахара. И, как я уже сказал, любая активность хороша, но есть две, которые выбиваются из них почему-то. Значит, первое, хорошо исследованное, и мы даже есть предположение, почему, это силовые упражнения.
Прекрасно.
То есть, когда вот сравнивали между собой там просто растяжку, предположим, пожилые люди делают растяжку, пожилые люди делают аэробные какие-то упражнения, или они делают именно какие-то силовые упражнения, анаэробную нагрузку, оказалось, что как бы лучше сохранять тут. О приросте, конечно, речь не идет, но лучше сохранять свои когнитивные способности удалось именно из третьей группы людям. И почему так? Наверное, потому что, кроме того, что, во-первых, это растет выносливость, кроме того, что идет какая-то мобилизация организма, все-таки что-то меняется. То есть меняется что-то в работе иммунной системы, меняется что-то в работе анаболических гормонов.
Что-то. Значит, механизм до сих пор не ясен.
Ну, если бы мы знали, мы могли уже там такие таблетки давать, да.
Как раз могли бы на единицы считать, на IQ. А, кстати, нет исследований, когда IQ определяли для тех, кто занимается, кто не занимается?
Ну, там это вот именно шкалы, которые когнитивного снижения. Там, например, шкала MMSE такая знаменитая.
Это на пожилых только исследовали или на нормальных?
Да, на пожилых. Да, на пожилых, потому что, на самом деле, да, там если эти изменения есть, они очень маленькие. Вот. Но у пожилых заметно. То есть вот, как, вот мы когда уже говорим про сохранение, то есть ну, молодым зачем им сохранять свой интеллект? Да? То есть они могут как бы поддерживать. Эта вот физическая активность позволяет им быть активными долго. То есть там, опять же, многие те же шахматисты, они занимаются спортом просто, чтобы выдерживать эту нагрузку матча. Да? Вот. А вот у пожилых, да, вот у них уже серьезная проблема. Но есть еще вот один тип нагрузки, такой необычный, можно сказать, тоже к физической имеет отношение, которое недавно было исследование, когда наблюдали когорту людей от 11 до 80 лет в Шотландии. И оказалось, что они много разных вещей смотрели, там кто-то занимался шахматами, кто-то там писал от руки там, противоположной рукой, кто-то читал книги. а кто-то играл на музыкальных инструментах. И вот те, кто играл на музыкальных инструментах, чем дольше они играли на музыкальных инструментах, тем больше у них был именно прирост IQ. То есть вот здесь вот, если мы до этого говорили про сохранение, то вот, видимо, ну, мы не знаем, то есть, может быть, там есть какие-то другие факторы, которые привели к тому, почему они решили заниматься вдруг музыкой, но оказалось, что, видимо, это неплохая идея, брать и заниматься таким сложно координационным действием, которое еще как-то стимулирует наше слуховое отдело, так что я сам не занимался никакой музыкой, вот, но я думаю, что, наверное, в свете таких данных, учитывая, что там десятки тысяч человек в таких исследованиях принимают участие. Наверное, заниматься музыкой не такая плохая
Интересно, если речь идет о каких-то мелких движениях, то что игра на фортепиано, ведь можно держать кисточку и тоже там писать картины, а это же тоже наподобие, ну, можно сравнить с музыкой.
Наверное, здесь еще, знаешь, дополнительно вот эта стимуляция
слухового аппарата,
височных долей, потому что, вот, например, болезнь Альцгеймера, она тоже начинается почему-то с височных долей. И есть такое интересное наблюдение, что вот если у человека есть нарушение слуха, и он его скорректирует. То есть, ну, казалось бы, ну, просто у него там легкая глухота есть. Но если он его скорректировал, у него лучше удастся сохранить его когнитивные способности. То есть у него меньше будет риск деменции, меньше риск когнитивных нарушений.
А со зрением это не работает?
А со зрением так не работает. Ну, со зрением там сложнее провести исследование, может быть, да, но, по крайней мере, мы такого не нашли. То есть что-то есть в нашем слухе. То есть, конечно, прослушивание музыки не работает, да, это, к сожалению, да, там, когда там был тот эффект Моцарта, да, который там потом там, называли Шмоцарт-эффект, да, вот. Но вот играем на музыкальных инструментах, видимо, это все соединяет. То есть ты одновременно своя двигательная система, твой слуховой анализатор, все это работает вместе, тогда у тебя вот появляется какой-то эффект дополнительный.
Ну, раз уж мы про физическую нагрузку далеко не будем отходить, когда темнеет в глазах, кружится голова от физической нагрузки, это что-то с мозгом происходит? Что происходит с нами?
Там может быть много причин. Первое, это там может быть просто падение давления, это может быть гипогликемия, это может быть, на самом деле, то, что человек на самом деле просто ему не хватает кислорода по какой-то причине. Обычно это случается именно с людьми, которые не тренированы, да, то есть вот это вот...
Слишком большая нагрузка.
Слишком большая нагрузка, то есть
даже
иногда...
до тошноты и...
До тошноты, да, то есть вот именно до тошнота, вот, да. Это, по сути, ну, такой вариант, когда уже отключается мозг, такая, знаешь, как бы защитная блокировка, и он, ему не хватает энергии, ему не хватает там притока питательных веществ, крови, кислорода, и он выключается. И там может быть разная ситуация, то есть либо, да, человек просто его тошнит, он лежит на месте, либо он даже теряет сознание.
Я читала некоторые исследования в переводе, но, может быть, они уже устарели или все еще имеют место, все-таки спрошу, а на умственную деятельность мозг затрачивает дополнительные калории или нет? Просто все у нас привыкли говорить о том, что вот экзамен сдает человек или у него повышенная умственная активность, ему надо шоколадку, больше глюкозы для мозга. Сколько потребляет мозг калорий дополнительно? Или это
не, я знаю, есть такие авторы, которые это утверждают, но это голословное утверждение, потому что наш мозг, он действительно потребляет много. Он потребляет 21% примерно всех питательных веществ, которые поступают в организм. Это не больше всего. То есть, например, там, наш кишечник в целом 30% потребляет. Там, очень много потребляет сердце и почки. Но все равно это много относительно его размера. Но когда у нас возрастает наша активность когнитивная, там было 21%, стало 21,5%. Да? То есть там разница очень маленькая становится. В основном потому, что наш мозг тратит энергию не на то, чтобы нейроны общались между собой, там посылали сигналы, знаешь, там разряды электрические, а на то, что там есть специальные насосы, которые работают постоянно. Они возвращают нейрон, после того, как он разрядился, к статусу кво. Это насос, который возвращает натрий и калий в норму, и насосы, которые участвуют в транспорте кальция, ионов водорода в синапсах. И вот на это тратится вся энергия. Они постоянно работают. Это, знаешь, вот как представь себе, что там это где-нибудь там в подвале у кого-то постоянно работающий насос. Он никогда не выключается. И вот на это тратится вся энергия. Поэтому, к сожалению, умственная нагрузка, она не помогает похудеть. И ты знаешь, что время...
То есть есть больше не надо, когда ты решаешь какие-то сложные задачи.
Стресс заставляет человека больше есть, то есть он на нее так влияет, что, знаешь, это как бы у нас желание заесть. Этот весь стресс возникает как такая защитная реакция, смещенная активность, да. Там у нас еще гормональные уровни меняются, знаешь, у нас там грелина становится много, и мы такие так хотим кушать. Вот, да, но еще исследования, которые давным-давно проводили, вот ты, может быть, знаешь, по гигиене труда, они как раз смотрели еще в Советском Союзе, там, знаешь, сколько выдавать еды как работнику какого там, какой нагрузки, да? И они там очень четко отследили, что действительно там шахтер, он намного больше тратит энергии, чем какой-нибудь там доктор наук, который сидит, хотя он устает, он именно когнитивно устает, но с точки зрения энергии не так.
То есть усталость не означает, что мы потратили, допустим, больше энергии, чем потратили, когда усталости нет. Просто мы, да. Ощущение такое у нас субъективное, что мы очень устали.
Это хороший вопрос, да, вот что происходит в мозге. Потому что с мышцами, да, то есть, знаешь, вот мышцы, они часто устают до того, как их предел будет на самом деле пройден.
Ну, мы чувствуем жжение какое-то определенное.
Да, мы чувствуем жжение, ну, или усталость, знаешь, вот именно такую усталость, да. Мышечную. То есть мы уже просто не можем поднять там гантель, все, мы не способны. И мы знаем, что это происходит чуть раньше, чем на самом деле предел будет пройден, чтобы что? Чтобы защитить мышцы от повреждения. Потому что если мы будем за пределом уже продолжать нагрузку, там уже они могут травмироваться, это будет плохо. То же самое, видимо, с нервной системой. То есть она устает не потому, что там тратится, например, нейромедиаторы, они, конечно, тратятся. Конечно, там тратится глюкоза локально и все такое. Но мы знаем, что если нейрон какой-то, он будет слишком долго активен, например, вот это такое название есть красивое, там, глутамат-зависимая эксайтотоксичность, то он может умереть от этого. То есть он, по крайней мере, там будет повреждение, или он даже может погибнуть. Это, например, очень такой серьезный путь повреждения нейронов при болезни Альцгеймера. Да? То есть, и поэтому, если мы будем слишком много, слишком долго думать, все, там мы можем повредить себя, повредить свою
нервную систему. Мне даже интересно, сколько нужно думать, как долго и как интенсивно, чтобы повредить этот нейрон.
Смотри, это, слава богу, вот, видимо, этот механизм, он нам говорит, так, стоп, все, мы больше не можем
мне,
думать.
Да, мне просто интересно.
Торможение
возникает. Конечно, нервная система раньше говорит, безусловно, да. Но не было исследований, сколько человек может
есть,
пока...
Да, таких, это сложно просто померить, пока человек живой, да. Но мы точно знаем, что, вот, ты знаешь, вот есть такая теория, что... Прям человек идет, там, не знаю, к тому, чтобы выиграть какую-то олимпиаду, там, совершить Нобелевское открытие, там, выиграть чемпионат мира по шахматам. И вот это настолько серьезное напряжение всех его ресурсов, в том числе мозга, что после этого он как бы уже не может это повторить. То есть он уже все, он как бы что-то ломает в себе. То есть он приносит в жертву какую-то часть. Видимо, там.
Но он не может потом повторить это какое-то время, потом восстановление,
нет.
Как у мышц происходит.
Вот это, видимо,
нет?
Он там вот именно у него, видимо, там уже повреждается что-то в нервной системе от этого, что он уже не может это так повторить.
В мышечной работе мы привыкли, что если работа до отказа, не можешь ничего поднять, потом происходит восстановление и, соответственно, даже увеличение силовых способностей, если продолжать период восстановления какое-то время.
Да.
Но тут иначе. Вот еще интересный вопрос: можно ли тренировать мозг, а, например, лежа на диване, мысленно посылать сигналы какой-то мышце? Еще, кстати, вспомнила исследование, что то, якобы, если представлять себе, что мы нагружаем какую-то мышцу, там даже, возможно, какая-то некая гипертрофия. Но насколько это серьезно, я не знаю.
Смотри, точно известно, что нервы играют важную роль, вообще иннервация мышц в их гипертрофии. Потому что мы знаем, что если у человека повреждаются периферические нервы, то у него сразу атрофия мышц возникает. Uh-huh. Да? То есть это там, вот, там, не знаю, ишас, например, защемление седалищного нерва. Все, у человека там одна нога, она выглядит истощенный, очень быстро причем, да, то есть это буквально очень быстро происходит, не связано с тем, что у него нагрузки нет. Наверное, там какая-то есть компонент. Но там вот такой истории, что мы, знаешь, как вот можем сидеть вот так вот, представлять себе, как мы качаемся,
да.
От этого накачиваться.
Но в пандемию смотреть, да, упражнения, например, на тренировки онлайн, но при этом представлять себе, как мы тренируемся.
Но вот эти вот, точно было показано, что это помогает координации. То есть вот люди, которые, они, например, смотрят, гимнасты, как выполняется какой-то трюк, или потом представляют у себя в голове, им проще это сделать. То есть в этом есть правда какая-то.
Но еще, кстати,
помогает.
Недавние исследования тоже мне кидали. Там о том, что команды словесные, тренер, ну, человек, который рядом, наставник, который контролирует, они помогают более эффективно выполнить упражнения, ну, с большей амплитудой и так далее. То есть человек визуально воспринимает информацию,
да.
Слышит ее, и, соответственно, чем он сам тренируется, это повышает эффективность выполнения.
Да.
То есть у него все сигналы такие же, как, видимо, как играть на музыкальных инструментах.
Да, потому что тут нервно-мышечная коммуникация, она супер важна, и тоже надо тренировать, знаешь, как мышцы.
Мы прервемся буквально на 5 минут. У нас половина программы уже прошла. К сожалению, вопросов очень много. И еще поговорим о том, нужно ли чередовать активность умственную с физической, и дает ли это какие-то профиты или нет. Буквально через 5 минут дали информационный выпуск короткой рекламы. И вернемся в студию. Нейробиолог, врач-популяризатор науки Владимир Алипов. Сегодня интереснейший гость в программе «Профитнес».
Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания
в программе «Профитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес!
19.36, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Сегодня говорим мы и о фитнесе, и о работе мозга. Нейробиолог, врач, популяризатор науки Владимир Алипов у меня в гостях. И обещали мы поговорить про чередование умственной деятельности и физической. Mm-hmm. Ну, то есть, например, когда уже усталость от того, что кипит мозг от какой-то работы умственной, можно переключиться и что-нибудь поделать физически. Это как-то улучшит процесс потом обработки информации. Информации моим мозгом.
Смотри, с одной стороны, ты просто отдохнешь, да, потому что если это не какая-то сложная, да, наверное, там...
Ну, это переключение получается.
Да, переключение. То есть ты
ну, я могу также на диване полежать и кино посмотреть.
Да, то есть, с одной стороны, первый, это первый пункт. Но второй есть, смотри, какой. Во-первых, у тебя ускоряется обмен, это уже хорошо. Но есть третий момент, знаешь, когда мы что-то делаем ритмичную, какую-то активность, например, идем, почему нам нравится ходить, знаешь, иногда человеку там... Ну, прям ему плохо, он такой одевается, выходит на улицу, идет куда-то, там, как какой-то мужчина, да, там прошел 30 километров. Его нашли, он говорит: я с женой поругался, решил выйти прогуляться.
Ага. Вот.
И почему это происходит? Потому что у нас есть какая-то связь нашего организма с мозгом, постоянно посылаются сигналы. И когда получается, что если у нас там какая-то, ну так, скажем, по-бытовому суматоха в голове, эти ритмичные сигналы, они позволяют снова синхронизовать эту мозговую активность. И некоторые исследователи даже говорят, что вот дети, например, у которых расстройство аутистического спектра, они иногда вот занимаются там какими-то ритмичными действиями, делают именно для того, чтобы как-то помочь
покачивание,
своему мозгу.
Да, вот...
Покачивание, да, там какие-то, вот, какие-то другие движения. Да. И это, видимо, у нас тоже работает. Плюс активация вестибулярного аппарата, просто от этих каких-то тоже действий физических, которые мы делаем, они приводят к выработке эндоканнабиноидов. Ну, а эндоканнабиноиды там это расслабление, такое, знаешь, спокойствие вообще душевное. Вот. И все это вместе помогает нам действительно запомнить то, что вот мы, видимо, там до этого учили. То есть такое хорошее, и снять стресс, успокоиться, проще будет заснуть.
Кстати, а почему откладывается в памяти через какое-то время? То есть я пытаюсь что-то запомнить, у меня не получается, но проходит время, день или два дня, и я понимаю, что я запомнила, хотя не повторяла. То есть какое-то отложенное запоминание происходит.
О, это знаешь почему? Потому что память-то это же именно физический процесс. У тебя должны соединения между нервными клетками вырасти, а для этого нужно время. Это не может так, вот, знаешь, по щелчку произойти. И это очень сложный процесс, который начинается с того, что сначала кратковременная память есть. Она такая, знаешь, как бы, это как будто бы бегающий, знаешь, как Декарт представлял себе, что это духи такие летают там воздушные. То сейчас это просто как будто электрические разряды, которые бегают. Но потом... начинается рост вот этих вот новых отростков, и там целые каскады. Там сначала включаются немедленно ранние гены, потом через 6 часов включаются поздние гены, и потом они начинают меняться. То есть это очень долгий процесс, и он занимает действительно вот там... Иногда бывает так, что человек на утро он помнит что-то лучше, чем сразу после того, как он чему-то учился. Именно поэтому, да, потому что идет этот процесс, который называется консолидация памяти.
Ну вот я даже тренирую, допустим, девушку, клиентку, я показываю ее упражнения, у нее не получается, у нее нет динамического стереотипа, у нее не получается, она не понимает, как делать, как одновременно сгибать и разгибать руки и ноги. Пробуем, не получается, пробуем, не получается. Хорошо, через неделю пробуем, и она с первого раза это делает, говорит: я вдруг поняла. И я понимаю, ничего себе. То есть у нее тоже это уложилось, и все это воспроизвелось потом в движении вместе.
Да. То есть, знаешь, это вот нужно время для всех вещей. Особенно чем сложнее что-то мы учим, тем больше времени для этого нужно. Да? И это, наверное, логично тоже. Не стоит поэтому ждать каких-то быстрых результатов, тем более там какие-то сложные динамические движения в фитнесе.
Еще мне интересно про медитацию. Сейчас очень модно куда-то улетать головой. Ну, то есть медитировать якобы это расслабляет в принципе. И некоторые даже говорят, что бег – это один из форматов медитации. То есть это возможность ни о чем не думать и так далее. Вот эта медитация, она вводит какое-то определенное состояние в наш мозг или это просто придумки?
Смотри, медитация отличается от бега, потому что, смотри, есть два понятия. Это такое блуждание ума. Знаешь, когда ты вот сильно выходишь, там гуляешь вокруг пруда, предположим, решила пройтись, или на пробежку пошла, и ты бежишь, и ты как бы думаешь о всем, чем угодно, да? Если ты, конечно, не слушаешь там радио «Говорит Москва», то у тебя там в голове просто мысли как бы обо всем. это такое блуждание ума.
Это связывает... какое-то отключение определенное от действительности вокруг же происходит.
Да, ты как будто бы обращаешься внутрь, и это связано с активацией такой сети, которую называют сеть пассивного режима работы мозга, это называется Default Mode Network, и ее связывают с креативностью. То есть считается, что, знаешь, тут, если человек, она активна, особенно активна, то там возникают какие-то интересные мысли, интересные идеи, потому что там есть две другие еще сети, там это вот исполнительная сеть, это когда вот мы серьезно такие, так, сейчас я сяду, буду решать эту задачу, как такой брейнштурм. Она не очень креативная, но зато она позволяет так хорошо отсеять хорошие идеи от плохих. И, соответственно, сеть, которая переключается между ними. И вот надо, чтобы это все было в балансе. То есть, если человек сидит там и только вот о какой-то проблеме думает, 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 не дает себе немножко отдохнуть, у него новых идей не появляется. Он пошел там, вышел на пробежку, вернулся, и он там полон этих идей, теперь есть из чего выбирать, грубо говоря. А вот медитация – это про то, чтобы... учиться контролировать свое внимание в первую очередь. Если это там настоящая медитация, то есть когда человек учится отключаться от каких-то ненужных вещей и в том числе от своих мыслей тоже, то есть контролировать свои мысли. И в этом плане иногда это бывает даже достаточно тяжелой работой для некоторых людей, особенно если у него проблемы. Представь, так вот, у тебя проблема с концентрацией внимания, а тебе надо просидеть и, не знаю, там, думать о какой-то точке, там, 40 минут. А это бывает тяжело. И это, с другой стороны, это может быть полезным как раз для тех, у кого с этим что-то не так, чтобы немножко научиться, чтобы потом в будущем тебе было проще концентрироваться на чем-то.
В новостях мы услышали, что чат GPT стал самым скачиваемым приложением программы за последние дни. Вот как там работает все? Я до сих пор не представляю. То есть там это же все нейросеть. Нейросеть — и наше будущее. Еще никогда мы так не были близки к тому, чтобы у нас же теперь разговаривают как с подругами, с нейросетью. Можно пообщаться с ней как с человеком.
Да.
И главное потом, чтобы это не сохранилось. Потому что как с психологом, в общем, вместо психолога. Насколько сейчас нейросети прогрессивные и какой рост мы можем ожидать? Мне кажется, что все равно отличается от работы человеческого мозга. Вот я общаюсь с нейросеткой, мне кажется, он работает иначе, она работает. Не то, что я ожидаю увидеть.
Слушай, конечно, она отличается, да. То есть там даже специалисты по нейросетям, они... говорят, что это смешно сравнивать, не потому что, она такая ужасная и плохая, нет, потому что, действительно, принципы совсем разные. То есть нейросеть, она, по сути, просто предсказывает на основании предыдущих данных, которые, фразы, которые ты написала, предсказывает, что наиболее вероятно, какая буква или слово будет следующее. Вот, и таким образом строит для тебя фразу.
Но все равно на основе отвечает. Работы человеческого мозга это все сделано, разрабатывается,
нет? Это в 20 веке были просто первые очень примитивные представления о перцептроне, да, что вот действительно там у нас есть связь между нервными клетками, и что связь усиливается, если нервные клетки одновременно активируются, такой закон Хэба. Но... мы очень далеко от этого ушли. То есть, во-первых, у нас сейчас нет вот этого представления о том, что у нас какая-то последовательная активация идет. То есть, там, что сначала у нас, скажем, ох, как, знаешь, там рефлекторная дуга, сейчас меня укололи сюда, сигнал бежит в мозг, там обрабатывается, переключается на двигательный нейрон, и потом он бежит к мышце, и все. И мы понимаем, что наше поведение намного сложнее. То есть, там у нас есть, во-первых, внутренние какие-то пейсмейкеры, которые запускают внутреннее поведение. И обычно у нас мозг активируется весь целиком. То есть мы не, вот эту вот цепочку такую, там скорее такие, знаешь, постоянные, такое, знаешь, циркуляция, как, знаешь, как уроборос, такой змей, который кусает себя за хвост, где у нас двигательные области влияют на сенсорные области, точно так же, как сенсорные области влияют на двигательные области. И там черт ногу сломит, да, то есть они... И еще большое отличие в том, что наш мозг, понимаешь, это очень интересная вещь, то, что там, где тоже, что является хранилищем памяти, является и тем, что выполняет вычисления. Потому что в искусственных нейронных сетях они разделены между собой. И это, смотри, во-первых, это связано с энергоэффективностью, но это один вопрос. А во-вторых, это, очевидно, принципиально разный принцип работы. Понимаешь, насколько это интересно все происходит?
Очень интересно. Но вот этот тренд, когда покажи мне, как бы выглядел мой кот, если был бы человеком, я просто представила, если такую задачку дать ребенку хотя бы 5-7 лет, он рисует гораздо лучше. Чем нейросеть.
Слушай, мы сейчас так говорим. Скоро нейросеть. То есть нейросети уже многие вещи делают лучше, чем люди. И, скорее всего, знаешь, как кто-то сказал, все в этом мире это паттерны. А нейросети как раз занимаются тем, что они эти паттерны находят. И значит, что они все научатся делать лучше, чем мы. мы будем, знаешь, единственное, что мы будем делать лучше до какого-то момента, это чистить пыль с этих серверов, этих нейросетей. При том, что...
Ну, то есть ты веришь, в матрицу мы превратимся в конце...
Смотри, да, то есть это не будет так, что они станут, ну, как человеческий мозг, да, работать. Ну, может быть, это не нужно, чтобы они именно работали как человеческий мозг. Потому что у нас есть свои недостатки, например, опять же, скорость там, того, что как мы запоминаем какую-то информацию. То есть мы обучаемся быстрее, да, чем нейросети искусственные, и у нас это энергоэффективнее происходит. Но... У нас есть проблемы с объемом памяти.
А да. У нас еще эмоции есть. Они же тоже окрашивают результаты, что будет.
Да, но эмоции – это хорошо. То есть, если мы говорим про аффект, то эмоции помогают нам принимать решения.
Или, наоборот, мешать могут.
Ну, это, смотри, это если аффект. Просто люди обычно путают. Они такие думают, о, Господи, там, не знаю, человек, он был в ярости, и поэтому он совершил неадекватные поступки. Но как часто это бывает? Наоборот, есть случаи, когда у людей, у них нарушается вот эта вот способность, связь эмоций и центр принятия решений. То есть, вот, например, Антонио Дамаси такого пациента описывал. Он, знаешь, он такой вот как человек с планеты Вулкан. Он абсолютно рациональный, холодный, и нам кажется, идеальный человек. То есть, он все принимает максимально. Он берет блокнот и выписывает там. Мне нравится этот ресторан, там все плюсы, все минусы его. И нам кажется, так и надо жить. Так вот, в итоге, если ты с этим человеком захочешь пойти в кафе, он возьмет свой блокнот, и вы никогда не пойдете в кафе, потому что он никогда не сможет принять решение. То есть именно дело в том, что мы никогда не обладаем достаточным количеством информации, чтобы принять решение рационально.
Поэтому мы всегда додумываем и используем фантазию.
Да, нам помогает наша интуиция. Но интуиция – это не то, что это, знаешь, типа фантазия, это что-то, это как такой big data своего рода. То есть большое количество информации у нас в бессознательном остается. Мы просто не знаем о том, что оно там есть.
Значит ли это, что у более возрастных людей интуиция лучше?
Да. И была такая работа, которая сравнивала таких, знаешь, эффективность амбулаторной практики работы опытных медсестер и врачей, которые только выпустились. То есть у врачей, у них, понятное дело, что у них вот знаний о физиологии, там, о лекарственных препаратах и методах лечения больше, чем у медсестер. Но у них есть вот этот опыт взаимодействия. То есть они, знаешь, такие типа, их спрашивают, вот, почему вы решили поправить подушку этому пациенту сейчас? И почему вот именно сейчас решили пойти у него померить температуру? Он говорит, я не знаю, мне захотелось. Да? Вот. А они сами не могут объяснить, но у них интуиция это есть. И это что-то как с шахматистами, знаешь, там вот опять же, там они... Почему вы решили, там какая-то сложная позиция, которая там в Мительшпиле, которую даже компьютер не может просчитать. А почему вы решили атаковать? Он говорит, не знаю, вот у меня вот было ощущение внутри, что надо атаковать. А потому что человек отыграл до этого там 10 тысяч партий, и он был в таких позициях, он... Что-то он проанализировал и знает так вот сознательно, эксплицитно, а что-то у него осталось бессознательным. Это ему помогает, понимаешь, принимать решение. И без этого, без вот этого...
Это вот интуиция приходит на смену потери когнитивных способностей с возрастом, да? Когда уже соображаешь туго, но при этом у тебя есть багаж таких навыков бессознательного, от которого просто интуитивно действуешь.
Ну, это, знаешь, это...
Это экономия работы мозга.
Это кристаллизованный интеллект как раз тоже. То есть, знаешь, вот, типа, ты знаешь, что есть какой-то человек там, не знаю... строитель, да, и он вообще, он просто идеально, вот лучше него никто там, не знаю, там, коммуникации не проводит в дом. Вот как-то он так это делает, никто не может повторить то, что он делает. Он сам не может рассказать, почему он так делает. И вот с возрастом он делает это все лучше, да. Если ты возьмешь его сейчас и скажешь, вы такой замечательный специалист, давайте мы вас научим, не знаю, там, самолеты строить, у него уже не получится обучиться, да. То есть у него вот этот вот подвижный интеллект у него уже не работает. Но вот то дело, в котором он мастер, он его до совершенства отточил. И без этого опыта, это, знаешь, как он тоже Полани говорил, невербальное знание. Вот, не проработав 10 лет, прокладывая коммуникации, ты вот и не научишься этому всему.
Насколько изучен мозг в настоящее время? И, ну, процентов, может быть, есть какая-то такая, какая-то позиция. И насколько мы можем запустить свой мозг на мощности? Насколько процентов он работает? Раньше вот я слышала такие прибаутки, я не знаю, насколько они справедливы. Насколько это работает мозг у гениев на определенный процент? Вот что с этим?
Смотри, во-первых, нейронаука, она появилась как нейронаука только с 70-х годов 20 века. То есть ты можешь представить себе, там 60 лет только изучаем мозг всего лишь. Раньше записывали активность там трех нейронов, и по активности трех нейронов, которые, знаешь, это как вот у тебя есть толпа из 100 миллиардов человек. И ты хочешь понять, о чем эти 100 миллиардов человек разговаривают, послушав 5 минут разговор трех людей вот из этой толпы. Да? Вот. И, в принципе, это то, какой была нейронаука вот до начала 21 века. Сейчас мы можем там десятки тысяч нервных клеток записывать. Недавно сделали полностью карту нейронов круглого червя, у которого 302 нейрона. Потом сделали недавно карту нейронов дрозофилы, у которых сотни тысяч нейронов. Круто, полностью карту сделали, все равно не очень разобрались, как там работает мозг, но что-то мы узнали. Можно сказать, что, по крайней мере, мозг дрозофила мы поняли там процентов на 40 хотя бы. В мозге человека 100 миллиардов, да, нейронов, то есть можно вот сравнить, то есть там, что мы еще с мышью, мы еще мозг мыши, в которой несколько миллионов нейронов, не знаем, как он работает, а уж мозг человека для нас это вот, ну, еще, это, знаешь, там, ух, в будущем, может быть, через пару десятков лет, это вот, дай бог, у нас получится что-то похожее сделать. То есть, если так, знаешь, в процентах оценивать, ну, на 1% мы понимаем.
На 1%?
Да.
Я хотела спросить еще самое черное пятно, самое вот неизвестное, неизученное. Вот никто не может предположить, почему так
работает. Знаешь, как там подходит к нейробиологам, говорит, откуда берется сознание? Или там они говорят, типа, вот, а там что такое любовь? Там как возникает любовь?
А душа?
Да, душа.
Через сколько она покидает?
Да, очень сложные какие-то вопросы задают. Они говорят, слушайте, мы еще не разобрались, как вот, почему между нервными клетками вообще образуются эти связи, отростки? Как
они образуются? Да, и, кстати, когда они образуются? На каком этапе формирования плода?
Ну, смотри, большие длинные связи, они формируются
еще
до рождения, какие-то еще продолжают после рождения формироваться, но потом происходит около 2 лет, и особенно сильно в период полового созревания обрезание лишних ветвей, лишних контактов, прунинг. И это правильно, если этого не происходит, то высокий риск расстройства аутистического спектра. Если он идет слишком активно, высокий риск расстройств шизофренического спектра. Да? Вот. И дальше... Только локально могут меняться контакты. Только такой, знаешь, типа вот небольшие, рядом, близко. Это то, что, вот, видимо, и отвечает за хранение воспоминаний. А длинные уже все. Длинные связи, их сложно уже восстановить во взрослом возрасте.
А, ну, есть же какая-то у нас база хранения. То есть воспоминания мы так не помним, но при этом их можно как-то выудить из нас, нет?
Смотри, у нас есть физический носитель воспоминания, то, что называется энграмма. То есть это след памяти в мозге.
Угу.
И предполагается, что это такая, знаешь, группа нейронов, если ты их активируешь там током, то человек вспомнит об этом. То есть, и мы знаем, что там на животных, да, можем так делать. Там это случается с людьми, у которых, например, эпилепсия. Эпилепсия это такая, вот ты спрашивал про активацию мозга на 100%. Вот что бывает, если у тебя все там 100% нейронов активны, да, то есть эпилептический припадок. Человек теряет сознание, у него клонико-тонические судороги, пена и все такое. Ну, этот очаг, он с чего начинается? С того, что какая-то группа нейронов, она вдруг сама активируется. И если это бывает так, что у человека аура перед самим приступом, что он вдруг какой-то разговор слышит из детства, например, там с матерью, который был в деталях очень больших, или там музыку какую-то, там, знаешь, у кого-то бывает дурацкая песенка из рекламы, которая ему не нравится совершенно. Ну вот, эта энграмма у него включилась, да, и можно так вот извлекать эти воспоминания искусственно, то есть бывает так, что, например, в экспериментах на животных, что оно как бы не помнит, но где-то действительно у него это воспоминание лежит, это такая вот молчащая энграмма называется, и можно ее активировать с помощью методов современной нейробиологии, и она вспомнит. То есть она вот думала, что...
Насколько далеко в прошлое можно залезть? Ну, то есть, допустим, как в утробе матери, человек не может помнить до какого-то...
Дело в том, что воспоминания, они модифицируются. Да, и они, во-первых, это какие факторы? Насколько они долго у тебя находятся? И, во-вторых, это как часто ты к ним обращаешься. Да, вот. Чем чаще ты обращаешься к какому-то воспоминанию, тем больше оно модифицируется. И мы знаем про ложные воспоминания. Во-первых, есть... Такой феномен – это амнезия 3-летнего возраста. То есть у большинства людей по какой-то не пока не до конца ясной причине около 3 лет все воспоминания вот так вот, хопа, стираются. Все, почти все, что они помнили, особенно детали какие-то. Может быть, что-то такими крупными мазками может оставаться, но почему-то вот так вот.
Я всегда говорила, что водишь ребенка в путешествие в год, в два, а потом он тебе говорит, я нигде не был, мы что, были где-то? Он вообще не помнит ничего.
Вот, возможно, как раз связано с прунингом. То есть начинается прунинг, и там те связи, которые даже нужны, они тоже пообрезались. Нет, что-то может оставаться. И там некоторые люди действительно они говорят, что вот они прекрасно там помнят какие-то детали, но все равно почему-то происходит это амнезия, да, сильное обрезание. Вот. Ну и, соответственно, вот когда мы говорим с тобой вот про ложные воспоминания, можно сказать так, что все, что мы знаем сейчас, и нам кажется, мы знаем про свое детство, или даже, знаешь, про, там, не знаю, школьные годы, это, скорее всего, фантомы. То есть это все наша выдумка, наша конфабуляция. Вот. И, ну, они, как правило, они лучше, чем на самом деле все было. Да, но у кого-то, может быть, даже хуже.
И какие-то неприятные воспоминания, они могут...
Они могут блокироваться. Да, они могут блокироваться, это как вариант диссоциации, да, подавленные воспоминания, это вполне себе тоже бывает.
А мы управляем мозгом, мозг управляет нами.
Мы есть мозг. То есть мы, даже я больше скажу, мы это наше тело.
Но мы не можем
тело.
Контролировать. Ну, то есть работу мозга...
А вот ты говоришь, мы это кто-то, да.
Ну, сознание. Вот, вот допустим, ты... я не могу извлечь по своей прихоти какое-то воспоминание, оно может и само в какой-то момент у меня всплыть. Я не могу сейчас заставить себя хорошо подумать, потому что я, допустим, устала. То есть я не могу контролировать работу своего мозга в качестве...
Ну, смотри, дело в том, что то вот твое убеждение по поводу того, что вот ты сейчас чувствуешь, что является твоим сознанием, я... они очень, на самом деле, ошибочны сами по себе. То есть ты, наверное, знаешь, там вот гештальт психологии есть такая наука, есть большое количество исследователей, например, там Дэниел Деннет, «Земля ему пухом», которые как раз очень часто, очень сильно хорошо продемонстрируют, что мы, у нас, мы, по сути, живем в иллюзии того, что у нас вот какой наш сознательный опыт. То есть тебе сейчас действительно кажется, что ты пыталась что-то вспомнить. А откуда ты знаешь, что пыталась что-то вспомнить? То есть это просто твоя вероятная иллюзия, которая создается, да, там у тебя просто в голове. Поэтому, знаешь, вот разделять сознание, учитывая, что мы не знаем до конца, что это такое, мы не можем ему доверять. Вот тебе кажется, что ты видишь какие-то цвета. На самом деле этих цветов, может быть, ты и не видишь. Даже не просто их не существует, ты их не видишь на самом деле. Да, там,
А еще же можно внушить себе то, что было, и то, что я придумала. И это все может перемешаться.
Конечно. Вот тебе, вот именно, то есть проблема еще того, что ты когда обращаешься к тому, ты говоришь, вот я что-то сейчас чувствовал, я пыталась себя заставить, ты обращаешься к своей памяти, то есть и так у тебя какой-то такой фантом твоего сознания, так ты еще обращаешься к фантому воспоминания об этом фантоме, понимаешь, который сам по себе очень фантомный.
Как же тогда ученым изучать мозг, изучать самих себя, это представляется довольно сложно.
А просто достаточно не разделять вот это вот. Есть мозг, и мы — это одно и то же. То есть даже больше скажу, вот ты как организм целиком, то есть и твой
Но мозг без сознания, если человек находится в коме.
Да, но это же все равно тот же самый человек, просто он в определенном состоянии своего поведения, да, там человек во сне, например, да, тоже там человек в коме, минимальное сознание тоже.
Вот. У нас буквально 2 минуты, кстати, сны, их, они зачем нам даны? Есть какие-то исследования?
Скорее всего, это просто проигрывание наших событий и переживаний за сутки минувшие, которые помогают как-то это все обработать.
Ночью активность мозга повышенная, то есть идет какая-то обработка информации,
только
полученной
за день. Только в момент REM-сна. Документом сна. То есть в момент как раз медленного волнового сна у нас активность снижается. Да.
Что еще самое интересное, о чем можно рассказать? Вот прям буквально за минуту.
За минуту.
Потому что я могу не догадаться задать какой-то вопрос, но мне кажется, эфир получился настолько интересным, что мне еще думать и думать.
Да, наши там зрители, может, что-то спросили.
Пока нет.
Нет?
Мне кажется, они так... слушают, как я сижу с открытым ртом.
Да, пускай наши зрители просто, они, вот можно вкинуть, что за последнее время мы понимаем, что вот теория условных рефлексов и вообще рефлекторная теория, она плохо объясняет поведение человека. И мы не на рефлексах состоим, и там гораздо сложнее все это устроено.
Вот. Условные — это приобретенные, которые...
Ну, знаешь, вот все, что в школе учат, да, то есть вот там, например, звенит звонок, и у собаки будет вырабатываться на звонок слюна. Вот это неправда, да, то есть это оказывается, что это неправда. Это миф такой, знаешь, вот, о том, как наш мозг работает.
Наши или собаки?
Ну, наши тем более, да.
Ну, вот начали писать уже, очень интересно, интересно, я говорю, просто все слушают с открытыми ртами. Но главное, что я услышала, и это очень классно, и мне очень радостно это слышать от разных специалистов, которых я приглашаю сюда в студию, о том, что силовые тренировки – это мощь. Да. В том числе для работы мозга,
да,
для поддержания когнитивных способностей. Но, тем не менее, мы к фитнесу же пришли только совсем недавно. Вот 60 лет изучаем мозг, и все равно к фитнесу, как вот к какой-то привычке здоровой, ну, то есть заниматься силовыми упражнениями, все равно недавно. Все равно фитнес – это молодая отрасль, рынок.
Да.
Раньше ничем-то подобным не занимались. Помню, там, моя мама, папа, допустим, они не понимают, как можно после работы пойти куда-то, чтобы что-то еще поднимать, какие-то тяжести. Поэтому тут... нам еще много чего изучать.
Да? Ну, что изучать, да, давай там хороших успехов всем в зале и в учебе, и в работе.
Да вообще. Нейробиолог, врач-популяризатор науки Владимир Алипов был гостем программы «Про фитнес». Спасибо вам огромное. Тебе спасибо.
Спасибо за приглашение.
Будем активно заниматься восстановлением, поддержанием здоровья, активности мозга и физической активности. Всем фитнеса, здорового кровообращения в мозге и пока.